Так широко распространенное теперь слово «дача» родилось при Петре I. У него в обычае было раздавать ближайшим своим сподвижникам вновь обретенные земли. Слово «дача» значило, что некто получил подарок, ему был дан тот или иной надел. Александр Данилович Меньшиков получил земли на берегу Финского залива напротив Кронштадта. На высокой береговой гряде в 1710-27 годах архитекторы Фонтана и Шедель возвели Большой дворец. Название имения Ораниенбаум, буквально «оранжевое дерево», возможно, произошло от обычая выставлять апельсиновые деревья в катках на террасах и открытых лестницах дворца. Перед главным фасадом Большого дворца разбит один из первых в России регулярных садов – Нижний. Симметричная планировка, геометрически правильные линии, здесь сложность узора аллей и цветочных партеров рождали рафинированную, полную немного высокомерного, аристократического достоинства красоту укрощенной природы. В петровские времена можно было подойти ко дворцу на небольших парусных судах. Эта возможность появилась благодаря специально построенному морскому каналу. Сначала был задуман и выстроен главный корпус дворца. Потом к нему пристроили галереи и, наконец, увенчанные куполами боковые павильоны. В западном помещалась церковь, в восточном – японский зал. После смерти Петра светлейший князь Александр Данилович Меньшиков сделался фактически полновластным правителем страны. Получив практически неограниченный доступ к казне, он привлекал к работе над своей резиденцией лучших мастеров и любые материалы. Внутренняя отделка отличалась разнообразием и пышностью. В парадных помещениях стены обтягивали шелками или тканными шпалерами, а иногда кожаными обоями, расписанными золотом, серебром и разными красками. Но когда в 1727 году Большой дворец был достроен, князя уже арестовали, обвинив в финансовых хищениях, а имение забрали в казну. В 1743 году императрица Елизавета подарила Ораниенбаум своему племяннику, наследнику престола Петру Федоровичу, будущему Петру III, и его супруге Екатерине Алексеевне. В разбивке верхнего парка строгость и четкость линий сменились свободой и изменчивостью нетронутой природы. Принялись петлять и извиваться аллеи, потянулись ввысь деревья, которые больше никто не стриг. Дворцы и павильоны теперь казались нежданным сюрпризом в тени и зелени густых зарослей. Хитроумно распланированный парк не сразу открывает взору главное из своих сокровищ – созданный Ринальди Китайский дворец, по праву названный подлинным чудом полного чудес XVIII века. Череду волшебно-прекрасных комнат дворца предваряет передняя. Написанный Торелли плафон «Аполлон и искусство» как бы предуведомляет входящего об ожидающих его чудесах содружества трех знатнейших художеств – архитектуры, живописи и скульптуры, которые так тесно слиты в этом небольшом дворце. Декоративные обрамления пейзажных панно, созданные бородцы, редкий пример русского рококо, бережно хранимый с 18 века. Зал «Мус» в XVIII веке называли бильярдной или живописной галереей. В простенках помещены изображения 9 мус, покровительниц наук и художеств. Все элементы декора взаимосвязаны и потому создают цельный художественный образ. В отделке Ринальди проявил себя как изобретательный и утонченный мастер. С особым тщанием создавались им паркеты, не имеющие себе равных как в затейливости, изяществе и неповторимости рисунков и орнаментов, так и в разнообразии ценных пород древесины. Живописный плафон изображает богиню любви и красоты Венеру в сопровождении грации и амуров. Здесь, под благосклонными взглядами покровителей прекрасного, проходили концерты. Китайский дворец часто сравнивают с драгоценной шкатулкой, главным сокровищем которой называют стеклярусный кабинет. Три его стены сплошь покрыты 12 панно редчайшей ручной работы. Переливающиеся всеми цветами радуги райские птицы среди причудливых растений, вышитые ворсистой шерстью на холсте. Фоном же служит стеклярус, нашитые на холст основы мелкие трубочки молочного стекла. Екатерина II устраивала здесь обеды и ужины в узком кругу, почитая это большой честью для избранных. Возможно, потому, что, по некоторым сведениям, она сама приложила руку к эскизам панно. За стеклярусным кабинетом расположен большой зал. Некогда его называли также круглым или приемным. В действительности же он не круглый, а только со скругленными углами и в плане приближается к форме овала. В нем устраивались официальные приемы, званые обеды и ужины. Декоративное оформление этого зала несколько строже, чем других помещений. Над дверями в овальных медальонах помещены мраморные барельефные портреты Петра I и Елизаветы Петровны, исполненные в 1769 году Марией Калло, ученицей знаменитого мастера Фальконе, создателя «Медного всадника». Барельефы окружены своеобразными рамками с мозаичным набором из серо-голубых и красноватых смальт. Все интерьеры дворца Ринальди решает так, что каждая комната имеет особый, свойственный только ей характер. Импозантный большой зал соседствует с уютным штукатурным покоем. На светлом фоне нежно подсвеченных и украшенных изысканной лепкой стен помещены 6 картин на классические любовные сюжеты. Малый китайский кабинет решен совсем в ином ключе. В его отделке применены резные по дереву геометрические орнаменты, изображения древних символов Вань, означавших в Китае пожелание долголетия. В малом кабинете находится один из лучших во дворце образцов паркета. Его сложный, оригинальный по композиции рисунок набран из 15 ценных пород дерева. Перекрытие кабинета решено в виде низкой усеченной пирамиды, в углах которой помещены лепные золоченые изображения драконов, весьма отдаленно напоминающих китайские прототипы. В кабинете находятся образцы декоративного искусства Китая 18-19 веков. Фарфоровые вазы, мебель, резные и расписные лаки. Большой китайский кабинет, в оформлении и убранстве которого проявились весьма своеобразные представления европейцев XVIII века об искусстве стран Востока, стал одним из поводов к названию дворца. Петр I видел китайский кабинет во дворце Монбежу под Берлином в 1717 году. Именно с ним в Россию пришла мода на стиль шинуазри. Это название означает использование в декоре мотивов средневекового китайского искусства. При этом точное знание источника не только не подразумевалось, но даже казалось излишним. Европейские мастера создавали некую причудливую сказку о Китае, что-то интерпретируя по-своему, а что-то и вовсе переворачивая с ног на голову. Здесь все вычурно, неправдоподобно. Все превращено в гипертрофированное декоративное обрамление живописного плафона «Китайская свадьба». Этот плафон, несомненно, шокировал бы жителя Поднебесной, ведь невеста одета в белое, цвет смерти и траура в Китае. Наивные пейзажи с фантастическими птицами и растениями, китайцы и китаянки среди пагод, беседок и террас заполняют 12 наборных деревянных панно тончайшей работы. Панно составлены из однослойных, не толще 1 мм, пластин карельской березы, палисандра, амаранта, самшита, персидского ореха. Лица людей и листья деревьев сделаны из прорисованных и подкрашенных пластинок слоновой кости. В большом китайском кабинете собрана богатая коллекция подлинных предметов искусства XVIII века. XVIII веке линии берегов пруда перед китайским дворцом имели строго геометрические очертания и были облицованы камнем. На островках и по берегам мраморные статуи Тритона, Нарцисса, Ионы и Наяды, работы неизвестных скульпторов XIX века. Небольшие партерные садики и газоны, а также дорожки парка украшены многочисленными скульптурами. Наиболее старые из них – Аполлон Бельведерский и Артемида Версальская. Катание с гор было излюбленным развлечением не только среди народа, но и в придворных кругах. На собственной даче в Ораниенбауме Екатерина II пожелала иметь катальную горку. Это было грандиозное строение, созданное с поистине русским размахом и в то же время с присущей Ринальди изысканностью форм и отделки. С террасы третьего этажа отходил деревянный волнистый скат, тянувшийся по широкой и длинной поляне на 532 метра. Современник пишет, что по волнистому скату с обрезанными колеями катались в фигурных колясочках силою начального спуска на 200 саженей пространства. Высота ската мало-помалу уменьшалась и на конце была неприметна. Катальная горка, издали манящая своей нежной голубизной средь яркой зелени деревьев, рождала светлое праздничное ощущение. Несомненно, что в этом павильоне сильнее, чем в каком-либо другом создании Ринальди, чувствуются отзвуки искусства середины XVIII века. Мягкие, причудливо изгибающиеся линии, завитки росписи и лепки – все говорит о связи со стилем рококо. Украшением комнат являются искусно выполненные настенные росписи и лепка. Пол из искусственного мрамора, единственно сохранившийся образец такого вида, выполнен в 1767 году итальянским мастером Спинелли. Известный мастер-лепщик Альберто Джанни покрыл стены вестибюля затейливой белой вязью из венков, цветов, атрибутов власти и воинского снаряжения. Необыкновенно гармонично выглядит на этом фоне прелестная скульптура «Амур и Психея». Существует предание, что уже став императрицей, Екатерина II еще не раз посещала аттракцион вместе со всем своим блистательным двором, а после летних катаний, счастливая и благодушная, запросто угощала придворных чаем.